В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта определилась с первой двадцаткой политиков, с которой намерена выиграть предстоящие выборы.
Иракли Кубахидзе, как исполнительный секретарь, заявил, что первым номером, а значит будущим премьер-министром, будет действующий глава правительства Георгий Гахария.
Вдова Инала Джабиева требует отвода российского эксперта в резонансном деле ее мужа.
Я не знаю, по какому поводу они его пригласили, для каких целей тоже неизвестно. Думаю, они хотят что-то скрыть.
Защита отечественного производителя может бить по карману потребителя. Почему запрещены покупки в дьюти-фри на ПСОУ без выезда в Россию?
Не должно быть такого, что человек с Абхазии пришел, зашел в магазин, купил что-то и вернулся в Абхазию.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
«Велика вероятность того, что это было сделано по указанию высших российских официальных лиц», заявил в среду в интервью американской радиостанции госсекретарь Майк Помпео, говоря об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. По словам Помпео, США вместе с европейскими странами пытаются найти ответственных за атаку на Навального. «Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы уменьшить риск повторения подобных эпизодов», заявил госсекретарь. Помпео назвал покушение на диссидентов темными пятнами на репутации государств. Так нормальные страны не действуют. Хотя Помпео прямо не обвинил власти России в организации отравления Алексея Навального, это первое официальное признание того, что в Белом доме причастность Кремля к покушению рассматривается как наиболее вероятная версия произошедшего. До сих пор США и европейские столицы требовали от Москвы тщательно расследовать этот эпизод и напоминали, что это входит в ее обязательства в рамках договора по уничтожению химического оружия. Власти России отрицают факт отравления Навального. Одна из лидеров оппозиции в Белоруссии, Мария Колесникова, после задержания столкнулась с угрозами физической расправы, рассказала в среду ее адвокат Людмила Казак, которая встретилась под защитой в СИЗО номер 1 Минска. По данным адвоката, который приводит телеграм-канал штаба Виктора Бабарико, 7 сентября Колесникова задержали возле Национального художественного музея и доставили в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, а потом привезли в КГБ, где требовали согласиться покинуть страну. После того, как она отказалась, ее насильно вывезли на белорусско-украинскую границу. Все, что Мария рассказала адвокату, подтверждает историю двух ее соратников Ивана Кравцова и Антона Родненкова. Кравцов и Родненков, как и Мария Колесникова, были задержаны 7 сентября. Впоследствии, со слов оппозиционера, белорусские власти переправили их на Украину, а Колесникова на границе порвала свой паспорт. Об этом ее соратники рассказали уже в Киеве. Мария столкнулась с угрозами физической расправы, которая, находясь в ГУБОПИК, воспринимать, кроме как реальными, не могла. По фактам угроз лишения жизни она намерена подавать заявление, сообщили в штабе Бабарико. Странам Евросоюза не удалось договориться о введении санкций против высокопоставленных белорусских чиновников из оппозиции Кипра. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg. Кипр добивается, чтобы ЕС добавил в санкционный список 7 турецких компаний, ведущих буровые работы на спорном участке шельфа. Пока Брюссель не примет соответствующие меры, Никосия отказывается поддержать совместное решение стран Союза. Это привело к тому, что решение по Беларуси оказалось заблокировано. Для принятия внешнеполитических решений требуется единогласная позиция всех стран-участниц Евросоюза.
Эхо Кавказа. Новости.
В Чечне задержаны и увезены в неизвестном направлении две сестры и два брата, живущего в Великобритании, чеченского политика Ахмеда Закаева. Об этом «Кавказ Реалиям» сообщил сам Закаев. Ранее информация распространили телеграм-канал «Один Адат» и пользователи социальной сети Facebook. Буквально только что кадыровские преступники похитили детей брата Ахмеда Закаева, а всех его родственников в Чечне собирают в связи с его последним видеообращением. Видимо, будут снимать фейковый видеорепортаж, где родственники Закаева будут отрекаться от него и порочить под давлением кадыровских беззаконников, говорится в сообщении телеграм-канала «Один Адат». Магомед Муртузалиев, который занимает пост министра экономики и финансов в правительстве Ичкерии в изгнании, пишет, что российские оккупанты ворвались в дом К родственникам Ахмеда Закаева увезли в неизвестном направлении. Ранее представитель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов прокомментировал видеообращение Закаева. Даудов заявил, что Закаева будет спрос за публикацию анонимного оппозиционного телеграм-канала «Один Адат», который сообщает о преследованиях в Чечне. Государственное бюро расследования Украины вызвало на допрос Андрея Богдана, экс-главу Офиса президента страны Владимира Зеленского. Следователи объяснили вызов тем, что Богдан в интервью 9 сентября обнародовал информацию о якобы наличии ряда непредусмотренных украинскими законами договоренностей с российскими должностными лицами. Эти договоренности касаются, среди прочих, вопросов статуса аннексированного Крыма, авиасообщения с Россией и обмена пленными. Учитывая общественную значимость затронутых тем, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки приведенных им фактов в качестве свидетеля. Как отмечает агентство «Униан», 9 сентября вышло только одно интервью Андрея Богдана, которое он дал интервью Дмитрию Гордону. На следующий день Богдан написал в Фейсбуке, что из-за угроз после интервью был вынужден перейти украино-румынскую границу. На следующий день Богдан написал в Фейсбуке, что он перешел границу, и многие предполагали, что он пошутил. Богдан был назначен на пост главы президентской администрации в мае прошлого года после победы на выборах главы государства Владимира Зеленского. Его назначение вызвало споры в связи с тем, что некогда Андрей Богдан был адвокатом влиятельного олигарха Игоря Коломойского. В порту Бейрута, где в начале августа произошел взрыв, случился пожар. Ливанские СМИ сообщают, что горит склад с нефтью и автомобильными покрышками. К месту происшествия прибыли пожарные и спасательные службы. Помощь оказывают военной авиации. Причина возгорания выясняется. Взрыв в порту Бейрута 4 августа, как предполагается, был вызван огнем, загоревшимся рядом со складом аммиачной селитры. Почти 3000 тонн этого взрывоопасного материала хранилось в порту с 2013 года без обеспечения должных мер безопасности. Подкомитет по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде Комитета по иностранным делам Палаты представителей сегодня проводит виртуальное слушание, чтобы проанализировать состояние демократии в Европе и Евразии в условиях пандемии COVID-19. Особое внимание планируется уделить протестам в Беларуси после президентских выборов, а также тому, как США могут сотрудничать со своими европейскими союзниками и партнерами, чтобы поддержать стремление Беларуси к демократии, правам человека и верховенству закона. Открывая слушание, руководитель подкомитета Уильям Китинг напомнил о ситуации в Беларуси, подчеркнув, с одной стороны, продолжающееся насилие со стороны властей, а с другой – мужество белорусского народа, отстаивающего свои права в борьбе за демократию.
Международные новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Главная предвыборная интрига в Грузии разрешена. Час назад стали известны имена первой двадцатки партийного списка правящей партии «Грузинская мечта», среди которых не оказалось лидера правящей силы Бедзины Иванишвили. Под первым номером в избирательном списке премьер-министр Георгий Гахария. В представленной двадцатке, презентация которой состоялась в Тбилисском парке Мтацминда, есть и новые лица. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Победа грузинской мечты, победа Грузии, заявил лидер правящей грузинской мечты Бедзина Иванишвили на презентации первой двадцатки избирательного списка. До последнего не было известно, будет ли он присутствовать на мероприятии, которое и в эти минуты продолжается в Тбилисском Тацминском парке. Его послания были теми же, как и на презентации мажоритарных депутатов 20 июля. Бедзина Иванишвили отметил заслугу правящей силы в борьбе с пандемией, в том, что команда профессионалов работает, в отличие от прежней власти, имея в виду нацдвижение его лидера Михаила Саакашвили. Заслугой грузинской мечты считает лидер партии то, что национальная сборная Грузии по регби примет участие в турнире Кубка Восьми Наций, с чем и поздравил всех и удалился со сцены. Об этом говорил и генсек партии Каха Каладзе. Партийные лидеры все оттягивали название кандидатов, и Иракли Кубахидзе, как исполнительный секретарь, наконец заявил, что первым номером, а значит будущим премьер-министром, будет действующий глава правительства Георгий Гахария. Вторым в списке оказался спикер парламента Арчил Талаквадзе. Третьим – сам Иракли Кобахидзе. На четвертом месте – Тео Цолукиани, письменный министр юстиции правительства грузинской мечты. Замыкает пятерку лидер парламентского большинства Мамукам Динарадзе. Не дожидаясь официальной презентации партийного списка правящей силы, один из лидеров Европейской Грузии, вице-спикер парламента Давид Бакрадзе, заявил:
«Как бы ни был укомплектован список, ясно, что в нем будут те политические лидеры, на которых лежит ответственность за сложившийся на сегодня тяжелейший экономический кризис. Конечно же, будут новые лица с нулевым политическим весом, единственной целью которых будет разнообразить этот список для создания иллюзии обновления. Но эта иллюзия не разрешит кризис. Единственный выход – полностью отказаться от этой команды и использовать эти выборы для переломных изменений в стране».
А лидер Лело за Грузию Мамука Хазарадзе обратился к грузинской мечте с вопросом, для чего спустя 8 лет она решила еще раз остаться у власти, и сам же ответил на вопрос:
«Наверное, вам нужно остаться у власти для того, чтобы с вас никто не мог спросить за коррупцию, непотизм и затормозить еще на 4 года развитие страны, которое вы остановили на 8 лет. У вас это не получится. Может быть, уже раз и навсегда мы в Грузии будем поддерживать партию за ее программы и людей, а не за ложные обещания».
Грузинские наблюдатели еще с прошлого года предрекали, что лидер партии Единая Ванишвили сделает ставку на Георгия Гахария, а значит, на его жесткую руку. Поводом для таких предположений послужил тот факт, что вместо отставки с поста министра внутренних дел в сентябре 2019-го Георгий Гахария был назначен премьер-министром. Отставки Гахария оппоненты власти требовали из-за жесткого разгона акции протеста 21 июня, вызванной выступлением в парламенте Грузии российского депутата Сергея Гаврилова. Спустя год в грузинских СМИ активно начали обсуждать информацию о том, что в партийных списках под первым номером будет значиться именно Гахария. Сам он тогда говорил, что ему некогда об этом думать.
«Пока у нас конкретные задачи. Это пандемия, эпидемия, экономический кризис. Вообще не имею представления и даже не думал об этом списке».
За оперативные действия в борьбе с коронавирусом премьер-министра хвалили в том числе и главные эпидемиологи страны. К тому же его рейтинг взлетел. Примечательно, что презентации первой двадцатки грузинской мечты предшествовало сегодня опубликование новых данных соцопроса, проведенного британской компанией Survation. По заказу телекомпании «Руставидва», согласно новым показателям, за грузинскую мечту готовы проголосовать 55%, за нацдвижение – 16%. На третьем месте с 6% оказался Георгий Вашадзе, лидер стратегии Агмашинебели. Последний, как и другие оппозиционеры, поставил под вопрос новые партийные рейтинги, которые серьезно отличаются от итогов других недавних соцопросов. Лидер «Единая Грузия» демократическое движение Нино Бурджанадзе предостерегла лидера правящей силы от попытки манипулировать общественным мнением и фальсификации итогов, особенно в день голосования. «Я от источника из офиса Иванишвили еще 2 недели назад знала, что будут названы эти показатели. Иванишвили хочет, чтобы и на выборах были такие числа. Если будут такие цифры, тем хуже для Иванишвили. Если он так и будет манипулировать данными, он получит протест и тяжелейший для него результат». При этом наблюдатели в Грузии отмечают, что грузинский избиратель традиционно отличается своей непредсказуемостью и редко случается, когда показатели соцопросов в преддверии выборов совпадают с итогами выборов. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Коронавирус распространяется в Грузии рекордными темпами, однако власти пока воздерживаются от введения карантина и других чрезвычайных мер. Между тем, некоторые оппозиционные политики требуют переноса выборов. За политикой в эпидемии следит Иракли Урагвелидзе.
Сегодня число зарегистрированных случаев ковид выросло до рекордных 57. Эпидемия охватила практически всю Грузию, однако эпидемиологи и власти под разными предлогами исключают повторение локдауна, что подтвердил директор Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрилидзе на брифинге в администрации правительства. «Дело в том, что инфекция циркулирует внутри страны, и мы должны сделать все, чтобы это предотвратить. Меры сдерживания использования которой были реализованы весной, не могут быть применены повторно. Локальные точечные ограничения будут вводиться в зависимости от появления очагов. В свою очередь, глава Минэкономики Натя Турнава объяснила отказ от локдауна экономическими причинами.
Мы делаем все возможное, чтобы избежать масштабных ограничительных мер, как мы уже однажды сделали, потому что наша экономика точно не выдержит такого удара. Поэтому мы надеемся, что сможем ограничиться точечными мерами и рассчитываем на профессионализм нашего медперсонала.
Тем временем, некоторые лидеры оппозиции считают необходимым перенос выборов. Лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе говорит, что политики должны быть готовы к этой мере в случае сохранения нынешней динамики заражения. Выборы назначены на 31 октября.
Если так будет и дальше, если инфекция продолжит расширяться и количество закрытых пространств и ограничений не уменьшится, тогда мы должны серьезно подумать о переносе выборов. В этой ситуации проведение выборов выгодно властям, которые задействуют весь административный ресурс, в том числе полицию, спецслужбы и местные органы власти, в то время как оппозиция на фоне роста ограничений будет лишена возможности напрямую выходить на контакт с избирателем.
По словам политолога Вахтанга Дзабирядзе, предложение Бурджанадзе выгодно всей оппозиции. Власти, которые на фронте борьбы с коронавирусом в течение лета методично набирали очки, попытаются любой ценой не допустить переноса выборов, подчеркнул эксперт. Складывается несколько парадоксальная ситуация. В марте грузинская мечта выступила за перенос выборов, против чего яростно выступала оппозиция. Это было вполне объяснимо. Пандемия только набирала темп, и власти не были уверены в своих возможностях. Теперь, когда после летнего затишья власти обрели славу победителей коронавируса, они всеми силами попытаются сохранить свой рейтинг. Нынешняя ситуация играет против властей, но убежден, что выборы будут сорваны только, если распространение инфекции достигнет исключительно критических показателей. Политолог Гелава Садзе тоже считает, что сложилась ситуация, когда на фоне провальных рейтингов октября прошлого года правящей партии удалось почти удвоить рейтинг.
Понятно, что ковид стал лучшим другом грузинской мечты. То, что правительство сумело получить какие-то кредиты и помощь, развитие сходит только на спинку. И с другой стороны, нас сейчас догоняет вторая волна. Мы уже сейчас, у нас было 36, и сейчас она была закрыта. Сегодня 37, и нам говорят, что нет, все в порядке, все нормально, ребята. И вот тут у людей начинают возникать вопросы. Почему сейчас не вводят? Отложить выборы для грузинской мечты, это смерть и подвод. А скоро не так много времени. Но что будет, если до выборов находится вторая волна? Если... А что будет, если перенести выборы? Социальная ситуация ухудшится, и у оппозиции гораздо больше шансов на победу. Так что немного генеза тут озвучила все оппозиции.
По словам экспертов, очевидным индикатором того, что власти во что бы то ни стало хотят провести выборы, свидетельствует тот факт, что на фоне запрета свадеб и других массовых мероприятий допускается предвыборная агитация и сборы до 200 человек. Выступая сегодня на брифинге, премьер-министр Георгий Гахари еще раз подтвердил, что несмотря на драматический рост количества инфицированных, ограничения никак не коснутся предвыборного процесса и агитации. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Какова география распространения вируса в Грузии? Можно ли считать происходящее в селах Цагерского муниципалитета началом второй волны? И стоит ли ожидать введения жестких ограничений в масштабах всей страны? Обо всем этом рассказывает Анастасия Славинская.
Самой горячей точкой остается регион Аджари. Из 57 новых случаев коронавируса 27 выявлены именно там, говорит Русудан Шавишвили, глава Центра общественного здоровья Аджари. Часть из них связаны с уже подтвержденными случаями. Это в основном семейные контакты. Это контакты инфицированных, о которых было объявлено вчера. Случаи, связанные с торговым центром, с роддомом. Источник заражения 16 человек неизвестен. Тем временем вирус обживает заболевает уже и Кутаиси. Сегодня в середине дня диагноз COVID-19 подтвердился у 21 сотрудника кутаисской школы номер 32. Накануне 9 сентября коронавирус выявили у управляющего делами школы и членов ее семьи, которые ранее были на свадьбе в Тбилиси. Эта же свадьба, по информации Центра по контролю над заболеваниями, стала причиной распространения вируса в Сагерском муниципалитете, несколько сел которого сегодня закрыли на карантин.
В Сагерском муниципалитете 12 подтвержденных случаев. Пятеро – непосредственные участники того праздничного застолья. Остальные – контакты. С этой свадьбы уже прошло 12 дней, поэтому непосредственных участников это уже касается в меньшей степени. Сейчас мы имеем дело с инфицированием вторичных и третичных контактов. Очень серьезный кластер образовывается и в 32-й школе Кутаиси.
Сказал глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкралидзе еще до того, как стало известно о подтверждении диагноза у 21 сотрудника этой школы. В связи с ростом случаев заражения вирусом накануне были введены ограничения на проведение ряда мероприятий. Сегодня их список пополнился и ночными клубами. Теперь им запрещается проводить мероприятия даже под открытым небом.
Открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров, которое было запланировано на 1 октября, к сожалению, придется перенести на 1 ноября. В открытых пространствах запрещается собираться более 200 человек. И, разумеется, ритуальные мероприятия. Мы понимаем, что это может вызвать определенный дискомфорт и раздражение у наших граждан. Но последний наиболее явный пример – одна из свадеб, которая прошла в Тбилиси, и я не буду уточнять, в каком ресторане, дала 5 дополнительных кластеров.
Заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахари. Кроме того, он призвал не выходить на работу педагогов, которые в течение последних 2 недель посещали Аджарию или другие опасные с эпидемиологической точки зрения локации. Учебный год должен начаться 15 сентября. Впрочем, приступить к работе в офлайн-режиме смогут лишь те школы, которые прошли соответствующую проверку. Пока таких, как заявляют в департаменте Минздрава по инспектированию условий труда, 820. Всего же в Грузии 2300 общеобразовательных учреждений.
820 школ получили право возобновить учебный процесс 15 сентября. Что касается частных школ, они смогли начать учебный процесс на основании индивидуальных разрешений. До 15 сентября будут проверены абсолютно все общеобразовательные учреждения. Те школы, которые после первой проверки не получили положительную оценку, должны зарегистрироваться на странице Минздрава и пройти проверку повторно.
Сказал Бека Перадзе, глава департамента инспектирования условий труда. Стоит ли считать происходящее сейчас началом второй волны? Медицинский директор инфекционной больницы Тбилиси Марина Изугбая говорит, что она впереди. Говорить о второй волне можно будет во время зимнего сезона, когда пойдут тяжелые респираторные инфекции, связанные с гриппом. С конца октября, середины ноября, когда сезонные инфекции совпадут с COVID-19, тогда можно будет говорить о второй волне. С прибавлением десятков случаев медицинский сектор справится. Главное, чтобы случаи не начали фиксироваться сотнями в день. Поэтому нужно особенно усилить самозащиту. Это выполнение правил, ношение масок и дистанцирование. Сказала Марина Изугбая. По данным на вечер 10 сентября в Грузии всего выявлено 1830 случаев инфицирования. Скончались 19, а выздоровели 1334 человека. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки опубликовал отчет об инвестиционном климате в 170 странах, включая Грузию. В документе отмечается, что Грузия занимает высокое место в регионе по простоте ведения бизнеса, да и в целом довольно привлекательное место для инвестиций. Правда, есть несколько «но». Какие именно моменты смутили авторов доклада и на чем предпочли акцентировать внимание власти Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Высокие места в мировых рейтингах по простоте ведения бизнеса, инвестиционной среде и индексах экономической свободы, казалось бы, должны были уже давно сделать Грузию экономическим раем, но последний отчет Госдепартамента США об инвестиционном климате в стране дает скептикам основания утверждать, на деле все не так однозначно. Впрочем, в правительстве Грузии предпочли сфокусироваться на позитивных сторонах отчета. Президент страны Саломе Зурабишвили тут же отметилась в Твиттере признанием в любви Соединенным Штатам и гордостью за успехи Грузии.
Инвестиционный климат в Грузии есть и будет здоровым, безопасным и стабильным. Отчет Госдепартамента США об инвестиционном климате является подтверждением того, что мы являемся одним из мировых лидеров в обеспечении условий для международного бизнеса и защиты инвесторов. Я с гордостью наблюдаю за растущими торговыми отношениями между США и Грузией.
Правда, отмечают наблюдатели, мировое лидерство по части привлечения иностранных инвесторов – заслуга далеко не только и не столько грузинской мечты, сколько политики их предшественников. Последние не замедлили отметить в документе Госдепа именно те места, о которых правящая партия предпочла не говорить. Речь, в частности, идет о судебной системе и системных проблемах в этой ветви власти. В отчете, среди прочего, говорится.
Вопрос независимости судебной системы Грузии и политическое влияние на судебную систему по-прежнему вызывают озабоченность. В докладе Freedom House за 2018 год «Свобода во всем мире» говорится, что несмотря на продолжающиеся судебные реформы, вмешательство исполнительной и законодательной власти в суды остается серьезной проблемой, равно как и коррупция, а также отсутствие прозрачности и профессионализма в судебных процессах. Кроме того, задержки в рассмотрении дел и накопившиеся в грузинских судах дела остаются нерешенной проблемой.
Как отмечают авторы документа, рекомендации международных экспертов для четвертой волны судебной реформы, принятой в 2019 году, включали законодательные изменения, оптимизацию управления делами, увеличение количества вопросов, решаемых не судьями, улучшение обмена данными и обеспечение сбалансированной нагрузки на дела. Но, как отмечает представитель Европейской Грузии Георгий Канделаки, на этом направлении грузинской мечте похвастаться нечем.
Члены грузинской мечты традиционно опускают важные выдержки из-за подобных отчетов. В частности, в этом отчете слишком много внимания уделяется проблеме политизации судов и судебной системы в целом. Это, конечно, напрямую влияет на нас, людей, граждан, потому что именно развал судебной системы и отсутствие доверия к ней являются причиной резкого сокращения инвестиций в последние годы, что в свою очередь привело к падению лари и другим бедствиям. Это одна из причин, почему в стране необходимы кардинальные изменения.
В отчете Госдепартамента действительно немало места уделено именно проблемам судебной системы. Авторы доклада отмечают.
Хотя Конституция и закон предусматривают независимую судебную систему, сохраняются признаки нарушения принципа независимости и беспристрастности судебной системы. Судьи уязвимы перед политическим давлением внутри и вне судебной системы.
Споры по поводу прав собственности, отмечается в тексте документа, временами подрывали уверенность в беспристрастности грузинской судебной системы и верховенстве закона, а также в инвестиционном климате Грузии.
В Высшем Совете Юстиции в настоящее время доминирует группа судей, выступающих против реформы. Гражданское общество утверждает, что эта группа оказывает давление на судей по политически чувствительным делам.
Еще одна проблема в вопросе инвестиций – коррупция. В то время как Грузия успешно борется с видимой коррупцией на низовом уровне, страна остается уязвимой для того, что международная правозащитная организация Transparency International называет элитарной коррупцией.
Высокопоставленные чиновники используют лазейки в законодательстве для личного обогащения, статуса или возмездия. Эта форма коррупции или восприятие ее существования может подорвать доверие общественности и инвесторов к институтам Грузии и инвестиционной среде. Коррупция остается потенциальной проблемой в процессах государственных закупок, практике государственного управления и судебной системе из-за нечетких законов и этических стандартов.
Говорится в документе. Правда, досталось в отчете и противникам нынешней власти. В разделе, касающемся защиты инвесторов, отмечается, что споры об экспроприации бизнеса с иностранным участием в настоящее время в Грузии не распространены. Хотя при предыдущем правительстве до 2012 года авторитетные НПО поднимали дела о незаконном лишении прав собственности в Сванете, Анакли, Гоню и на территориях, прилегающих к Черному морю. В документе прямо указывается, что были случаи передачи собственности, когда процесс был непрозрачным и якобы осуществлялся под принуждением. Впрочем, в целом, отчет об инвестиционном климате скорее положителен. Низкие затраты на рабочую силу делают Грузию привлекательной для иностранных инвестиций. Грузия также получает все большее признание как региональный транспортный узел, связывающий Азию и Европу. Режимы свободной торговли, установленные Грузией с другими странами, обеспечивают компаниям легкий доступ к экспорту товаров, произведенных в Грузии, на зарубежные рынки. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
За минувшие сутки в Грузии выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее 44. Это максимальный суточный показатель за все время пандемии. В целом в Грузии лабораторно подтверждено 1830 случаев. За сутки 9 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом выздоровели и выписаны из больниц. Число выздоровевших пациентов составляет 1334 человека. От последствий коронавирусной инфекции в Грузии скончались 19 человек. Под наблюдением врачей в стационарах находится 390 человек. В карантине 5882. Состояние 4 пациентов, которые проходят лечение в ковид-центрах, является критическим. 18 тяжелым, заявил журналист и медицинский директор Тбилисской инфекционной клиники Марина Изугбая. За прошедшие сутки в самопровозглашенной республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 85 граждан. Диагноз COVID-19 подтвержден у 15 из них. По информации оперативного штаба по защите населения от коронавируса, на данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 53 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Состояние 6 человек оценивается как тяжелое, 11 в средней степени тяжести. Поступили 7 человек, выписано 6. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 572 человека. Из них 164 пациента выздоровели, 6 летальных случаев, 6-й погибший был сегодня. Оперативный штаб вновь призывает граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий, в особенности траурных, и напоминает о необходимости соблюдения всех мер предосторожности во избежание заражения. В селе Саберио Гальского района Абхазии выявили случай заражения коронавирусом среди инфицированных 4 сотрудника Ингури ГЭС. Как сообщили в пресс-службе электростанции, сотрудников Ингури ГЭС уже перевезли на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. Они находятся под наблюдением врачей. Представители электростанции сообщили, что инфицированные сотрудники работали дистанционно и практически не контактировали с коллегами. На коронавирус протестировали еще 10 сотрудников, результаты тестов отрицательные. Функционирование стратегического объекта ничего не угрожает, заявили в Ингури ГЭС. Расследование дела о похищении уроженца Гальского района Абхазии Джамала Сосели ведется по статье 143 Уголовного кодекса Грузии «Незаконное лишение свободы», заявили «Эхо Кавказа» и Министерство внутренних дел Грузии. Других подробностей ведомство не сообщает. О деталях дела не говорят и в Службе государственной безопасности СГБ Грузии. Ведомства лишь указали, что информированы по данному вопросу. Похитители Сосели по состоянию 8 сентября на связь с родственниками не выходили, рассказал корреспонденту Кавказского узла знакомый бизнесмена. Соседи давно живет в Сочи и занимался бизнесом. Он продает пиломатериалы, доски, фанеру. Уже больше 15 лет его предприятие работает на рынке, сказал он. По словам знакомого, не так давно соседи восстановил родительский дом в Гальском районе и приезжал в родное село в свободное время, чтобы отдохнуть. При этом бизнесмен не планировал открывать бизнес в Абхазии, утверждает он.
С региональными новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Вдова Инала Джабиева требует отвода российского эксперта в резонансном деле ее мужа. Оксана Сатиева обратилась с заявлением генпрокурору самопровозглашенной республики Южная Осетия, в котором отмечает, что этот шаг вызывает у нее недоверие. Не верят в честное расследование дела Джабиева и представители парламентской оппозиции, которые завтра намерены вновь вывести сторонников на площадь с требованием отставки генпрокурора. Между тем, Минздрав отрицает информацию о том, что Николаю Цхувребову, одному из задержанных по делу о нападении на бывшего министра внутренних дел, не дают выехать на лечение в Россию. Ирина Келихсаева расскажет больше.
Вчера в социальных сетях была обнародована информация об отказе Генпрокуратуры в снятии мер пресечения подписки о невыезде с Николая Сховрябова. Задержанный, а затем избитый вместе с погибшим Иналом Джабиевым, Сховрябов, по словам его матери Аллы Габатовой, срочно нуждается в квалифицированной медицинской помощи за пределами республики. Журналист Лана Поростаева, которая следит за его судьбой, вывесила соответствующий пост. Привела слова Габатовой, цитата. «Президент четко обозначил, что приоритетным в деле отправки моего сына на лечение будет решение врачей, а не генпрокуратуры. Но, судя по всему, решение было заранее указано врачам, если прокурор отказал, не дождавшись завершения осмотра. У меня уже нет сил, я не знаю, как быть дальше. Если вот такие вещи происходят, мы пытаемся действовать по закону, правоохранители нет. Конечно, я опять буду обращаться к президенту. Он ведь сказал, что и мое беспокойство понимает». Конец цитаты. Ближе к вечеру на эту информацию ответил Юго-Остинский Минздрав. Министр здравоохранения Георгий Точев заявил журналистам, что его ведомство, цитата, «прорабатывает вопрос оказания медицинской помощи за пределами республики Николаю Сховрябову согласно поручению президента республики Анатолия Бибилова. Объем помощи, специализация, наименование лечебного учреждения будет определяться после предварительной консультации пациента с российскими специалистами». Конец цитаты. В Минздраве также подчеркнули, что Николай Сховрябов с 4 сентября по ходатайству матери был вывезен домой. Как Министерство здравоохранения урегулирует вопрос с Генеральной прокуратурой, где Сховрябов под подписью о невыезде, пока не ясно. До Аллы Габатовой «Эху Кавказа» дозвониться не удалось. Сегодня вдова Инала Джабиева Оксана Сотьева обратилась с письменным заявлением генеральному прокурору Урозмагу Джагаеву, в котором настаивает, участие в деле судмедэксперта из России Сергея Груздева является незаконным, так как он не является экспертом РММЦ РЮО. Она требует содействия в отводе российского эксперта от производства экспертизы, продолжает Оксана Сотьева.
У меня вызвало недоверие к этому Груздеву, так как он вообще из другой страны к нам приехал. У нас есть свой эксперт, эксперт Сагоева, которая в своем интервью показала, что у нас есть все необходимое оборудование, дорогостоящее оборудование, где она может провести эту экспертизу, гистологию. То, что никакой необходимости вывоза, то есть на экспертизу в России она не видит. Поэтому меня вызвало недоверие, то, что наши власти пригласили этого Груздева. Я не знаю, по какому поводу они его пригласили, для каких целей, тоже неизвестно. Думаю, они хотят что-то скрыть. Поэтому Дагоева пока в своем интервью сказала четко, от чего наступила смерть Джабиева, моего супруга, и не доверять ей у меня. Но я это доверяю Загоевой.
Смерть Инала Джабиева стала катализатором и гражданской активности. Около 40 женщин Южной Осетии намерены обратиться с письменным заявлением к президенту России, продолжает жительница Схинвала Фатима.
От имени матерей Схинвала мы хотим написать и уже начали писать письмо Владимиру Владимировичу Путину о том, что каждый из нас, как мать, боится за будущее наших детей. Потому что в связи с последними событиями, со зверским убийством Инала Джабиева в руках именно властей, скажем так, был зверски забит этот бедный парень. Я, как мать троих детей, тоже боюсь за судьбу своих, дальнейшую судьбу своих детей. Поэтому обратилась тоже к Владимиру Владимировичу Путину за тем, чтобы он защитил наших детей. Потому как здесь мы не видим откровенного и честного хода расследования. И скажу даже так, что людей, которые выступали на митинге, тоже начали преследовать. Часть заявления на имя Владимира Владимировича Путина от нас, от матерей Схинвала, попала уже в администрацию президента. И вот буквально недавно был дан ответ о том, что заявление передано на рассмотрение в МВД Российской Федерации.
Уже завтра, в пятницу, на центральной площади Схинвала вновь соберутся люди. Общественная организация «Кавалеры ордена Вацамонга» публично поддержала идею проведения мирного митинга в поддержку конституционного строя, который проводят представители четырех парламентских партий – НХАС, Народная партия, Единство народа, Коммунистическая партия Республики Южная Осетия. Они требуют отставки генпрокурора Розмага Джагаева и честного расследования дела Инала Джабиева. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Верят ли в честное расследование дела Инала Джабиева жители Цхинвали? Мнением горожан интересовалась Зарина Санакоева.
Вы доверяете официальному расследованию смерти Нала Джабирова?
Нет, но я не верю официальному ходу расследования, потому что те, кто замешанный, те и расследуют. И я не верю в это.
А как вы считаете, что бы нужно было сделать, чтобы вы поверили лично, например?
Ну, наверное, сделать независимых экспертов, привести. И как-то, я не знаю, может, с местного населения, может, с другой стороны, я не знаю. Но надо как-то независимое расследование провести.
А вы поддерживаете требования об отставке генерального прокурора?
Наверное, да. Если его вина будет доказана, конечно.
Доверяете ли вы официальному расследованию смерти Инала Джабирова?
Честно говоря, не очень сильно доверяю, потому что до сих пор, по сей день, нету никакой, скажем так, ответственности на министре внутренних дел. По мне, так его надо было тоже взять под расследование, все тщательно проверить, но ничего не сдвигается с мертвой точки. И, в принципе, я поддерживаю, что прокурору надо уйти в отставку, потому что расследование вышло из-под контроля вот этих органов, и МВД, и прокуратуры. Кто-то же должен нести за это ответственность. А они были как раз ответственными лицами за расследование. Тем более, что мне кажется, что министр МВД непосредственно отвечает за произошедшую трагедию.
Это уже есть недоверие к этим лицам, которые занимаются именно этим преступлением. Вы поддерживаете требования об отставке генерального прокурора?
Тяжело сказать, потому что без расследования всякого дела очень тяжело говорить об их отставках. Я так думаю. Что пока доказать, а потом уже об отставке, по-моему, всех. Не то, что прокурора, но еще есть там лица, которые должны уйти.
Нет, абсолютно не доверяю официальному расследованию. Ну, потому что официальным расследованием занимаются именно те, кто его убил. Ну, фактически, те же самые люди, те же структуры, да. Доверять им же, это... Ну...
А вы поддерживаете требования об отставке генерального прокурора?
Поддерживаю. По той же причине. Человек, который много лет знал, какими методами варварскими работают его подчиненные, да, вот эти структуры, и ничего не делал, закрывал на это глаза. То есть не то, что закрывал глаза, но это считалось нормой и считается до сих пор. Человек, который даже не попытался извиниться, что ли, за своих подчиненных.
Нет, не доверяю. Почему? Это я не доверяю. Почему? Потому что это система. Она такая система, что она не может быть никак объективной. По определению. Там каждый повязанность друг с другом. Это такая система. Я даже никого сейчас не обвиняю. И вот эта повязанность, эта круговая порука, она настолько мощная, сильная, она так сильно проникла в общество этой системы правоохранительной, что там просто не может быть объективного расследования. Для того, чтобы это произошло, должны быть очень глобальные изменения. Такие вряд ли произойдут. Козлом отпущения будут менее виноватые люди. Может быть, почти не виноваты.
А требования об отставке генерального прокурора вы поддерживаете?
Конечно. Как я могу не поддерживать это требование, когда в его системе такое произошло?
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Голоса. К новостям из Сухуми. Недавняя отмена действовавшего ранее пункта распоряжения Кабмина самопровозглашенной Республики Абхазия, по которому можно было приобрести в магазине беспошлинной торговли на погранпосту ПСОУ 3 литра алкогольных напитков и 2 блока сигарет без пересечения де-факто границы с Россией, вызвала у жителей Абхазии неоднозначную реакцию. Не всех убеждают заявления чиновников, что это была необходимая мера для поддержки отечественного производителя. Продолжит тему Виталий Шария.
Три магазина беспошлинной торговли, функционирующие на абхазском берегу реки Псоу, не раз становились предметом внимания многих СМИ, в том числе и «Эхо Кавказа». Их владельцы сумели наладить поступление сюда множества разнообразных товаров – парфюмерных, табачных и так далее. Среди алкогольных напитков – это и виски, включая бутыли до 5 литров, и мартини, и рижский бальзам, и ром, и абсент. И в последние годы привычной стала картина, когда едва ли не каждый второй пешеход на мосту через ПСОУ, пересекавший его в российском направлении, звякал бутылками в фирменных полиэтиленовых пакетах. Это были, как правило, сочинцы и гости курортной столицы России, специально ездившие до границы и назад, чтобы заправиться по дешевке качественным спиртным. В Абхазии таких прозвали алкотуристами. Не отказывали себе в последние годы в удовольствие приобрести по дороге домой из Сочи бутылочку-другую и граждане Абхазии. О том, что это не соответствует положению о работе дьюти-фри, расположенных на территории страны, подавляющее большинство как-то не задумывалось, а их легкие сумки и пакеты на абхазской таможне никто не досматривал. И вот после открытия границы на Псоу с 1 августа и возобновления работы магазинов дьюти-фри, по сарафанному радио распространилась информация, что отныне товары из них можно перемещать только через границу с Россией. Некоторые жители Абхазии возмутились, а чем мы хуже россиян? Но вчера в интервью одному из местных СМИ начальник правового отдела ГТК Республики Анана Гагохия внесла в дело ясность. Ввоз продукции из дьюти-фри без пересечения границы с Россией противоречит таможенному законодательству. Однако в Абхазии действовало распоряжение Кабинета министров Республики, подписанное одним из прежних премьеров, в котором было сказано, что человек может приобрести в магазине беспошлинной торговли 3 литра алкогольных напитков и 2 блока сигарет без пересечения границы с Россией. Эта двойственность в законодательстве стала душить средний и мелкий бизнес в Абхазии, и данный пункт в распоряжении недавно был отменен. Сегодня в беседе с «Эхом Кавказа» председатель ГТК Абхазии Гурам Инабжба сказал:
люди, которые выезжают из таможенной территории Республики Абхазии, могут зайти в этот магазин, купить что-то и выехать на территорию Российской Федерации. Не должно быть такого, чтобы человек с Абхазии пришел, зашел в магазин, купил что-то и вернулся в Абхазию.
Ну, в принципе, я думаю, можно представить такую ситуацию. Не сейчас, конечно, в разгар курортного сезона, но кто-то, допустим, хочет пару бутылок какого-то спиртного взять, может из Абхазии пойти на российскую территорию, потом уже ехать назад.
Лазейка такая есть, да, Виталий. Через определенное время он может вернуться через Россию в Абхазию именно с этой продукцией. Но количество, оно тоже определено.
Ну, да.
Там никаких оптовых продаж, мелкооптовых продаж не должно быть. Почему мы за это сейчас особое внимание на это обращаем? Мы, таможенный орган, мы обязаны сделать все, чтобы экономическая безопасность нашей страны была обеспечена. В чем она выражается? Вот поступление товаров с магазинов беспошлинной торговли на нашу таможенную территорию. Это, во-первых, там они не облагаются никакими налогами. Только 1% таможенной стоимости. Вот, например, поставщики сигарет, они почти столько же платят налогов, сколько стоит сам продукт. А эти, они платят только 1% таможенной стоимости. То есть человек может там прийти, купить качественную продукцию по очень дешевой цене, и завести его в Абхазию и реализовывать уже здесь. А он создает конкуренцию тем, кто легально занимается бизнесом и платит большие платежи, поступления в бюджет. Ты же видишь, что ты ходишь на свадьбы, на плакание, на кабинки. И все мы видели, что продукции этих магазинов маркированные, они имели место быть везде здесь у нас. Товарный вид имеет, дешевое, завезли, поставили на свадьбу, а местное производство остановилось. И импортеры, которые завозили элитные спиртные продукты, они тоже перестали, потому что им тоже мы начали создавать здесь конкуренцию.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы остаемся в Сухуме с обзором прессы. Нужна ли в Абхазии официально платная медицина? Кто для самопровозглашенной республики лучше, Альянс патриотов или Михаил Саакашвили? Что пишут о задержках зарплат абхазские блогеры? С печатными и электронными СМИ знакомилась Анаит Гагарян.
Блогер Астамур Какалия на своей странице в Facebook высказал мнение по поводу визита лидеров Альянса патриотов Грузии в Абхазию и подаренной ими иконы. Икона тут не религия, а предвыборная технология. У грузин традиционно много избирателей верующих православных. И вот по сюжету всей этой мыльной оперы икона «Церковь в Абхазии» слова о примирении должны им понравиться. Все это конвертируется в голоса в пользу пользу Альянса патриотов 31 октября. Таким образом, это никакие не переговоры, а банальный внутригрузинский чемпионат по ура-патриотизму. Кто больше облапошит избирателей? НПОшники и западные агенты или пророссийские? Если уж говорить цинично, то я не испытываю симпатии к Альянсу патриотов Грузии. Но лучше уж эти демагоги оторвут голоса у радикалов Саакашвили, чем мы получим рядом со своими границами непредсказуемого правителя, который может развязать войну. О проблемах медицины в Абхазии размышляет журналист Надежда Венедиктова в своем блоге на сайте Асарки. Она отметила, что в официально бесплатной медицине республики сложилась невыгодная для дальнейшего развития ситуация. Деньги за работу медиков в основном идут в карман, налоги за них не платят, и сами больницы тоже лишены постоянного притока, пусть не очень больших денег. Естественно, некоторые продвинутые медики ищут разумный выход из этого положения и предлагают, как это сделано уже во многих странах, ввести при больницах платные услуги. Тогда оказывающие эти услуги медработники будут платить налоги, и больница тоже получит свою долю на повседневные нужды, написала Венедиктова. Но, по ее словам, за лечение социально уязвимых слоев населения должно отвечать государство. Но и здесь надо навести порядок и четко прописать, кто имеет право на такую обязательную заботу государства. В Абхазии не хватает денег на выплаты зарплаты пенсии. Зарплаты за июль только начинают выдавать. Пенсии и пособия по инвалидности за август многие еще не получили, пишет Абсны Паблик. Как сказал вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба в интервью абхазскому телевидению, из-за нехватки средств, чтобы залатать дыру, Пенсионный фонд Республики Абхазия в июне было направлено 30 миллионов рублей из резервного фонда президента. Тем не менее, на сегодняшний день числится задолженность за август по выплате пенсии в объеме 56 миллионов рублей. Ежемесячная потребность на увеличение подобных выплат составляет 20 миллионов рублей. Издание уточняет, что по данным Гастата, численность работников в Абхазии в первом полугодии 2020 года составила более 38 тысяч человек. Из них в сфере управления работают 17 660 человек. То есть более 46% населения – это так называемый офисный планктон, пишет Абсны Паблик. При этом на содержание всех управленцев вместе с их зарплатами, офисной бумагой и прочими насущными нуждами государство в этом году уже направило 1 миллиард 301 миллионов 408 тысяч рублей. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Историки и кураторы Института изучения тоталитарных режимов и Национального музея Чехии решили критически взглянуть на текст «Репортаж с петлей на шее» Юлиуса Фучика в связи с годовщиной его первой публикации. Культ, связанный с ним, а также его автором, в странах Восточной Европы и в СССР формировался вокруг сакральной жертвы, сделанной ради светлого будущего социализма. Но оказалось, что текст, который Фучик передавал из тюрьмы в виде тайных записок, был искажен цензурой ради цели пропаганды, рассказывает Александра Вагнер.
Репортаж «С петлей на шее» был опубликован осенью 1945 года, после окончания Второй мировой войны. В нем Юлиус Фучик, чехословацкий журналист и один из активных участников организованного коммунистической партией «Движение сопротивления», рассказывает об аресте, заключении, сокамерниках, допросах, вспоминает о друзьях и жене. Текст писался на протяжении почти года, до тех пор, пока Фучика не увезли из Праги в одну из тюрем Берлина, где расстреляли. После публикации книги по ее мотивам очень быстро был снят фильм, что и положило начало популярности текста. Заключительная фраза «Люди, я любил вас, будьте бдительны» стала в социалистических странах крылатой. Однако, как впоследствии выяснили чешские историки, из текста была вырезана завершающая часть, в которой Фучик признавался в том, что давал свидетельские показания гестапо. Пропаганда твердила, что после ареста Фучик молчал, и это усиливало восприятие его фигуры как стойкого коммуниста, не согнувшегося под тяжестью непростых обстоятельств. обстоятельств. Сегодня критически оценивают и публицистическую деятельность Фучика. Его репортажи из Советского Союза полны утверждений об увеличении производства продовольствия, хотя в то время, когда они создавались, на юге страны был голодомор, а в СССР проходила коллективизация. В Чехии Фучику не могут простить и того, что он остался членом коммунистической партии, даже когда стало известно о сталинских репрессиях в Советском Союзе, хотя многие его соратники именно по этой причине покинули партию в 30-х годах. Неудивительно, что названные в честь журналиста улицы в 90-х постепенно исчезли из чешских городов. В России же они сохранились до сих пор в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Тоже и с памятниками. В Москве памятник остался, в Праге был убран. Выставка, открывшаяся в Праге по случаю годовщины издания репортажа «С петлей на шее», одного из главных текстов коммунистической культурной политики, рассказывает об этих и других фактах, ставших известными в последние годы. После ее посещения по-другому воспринимаются десятки изданий книги Фучика в экспозиции. После войны она была опубликована в 90 странах мира. Какие факты стали доступными после 1989 года, позволяющие развенчать мифы, созданные вокруг Фучика социалистической пропагандой, об этом рассказывает один из авторов выставки, сотрудник Института изучения тоталитарных режимов Чехии и историк Камил Чинатл.
Ключевым в этом смысле была публикация неподцензурного текста «Репортаж с петлей на шее» в 1995 году группы чешских историков. Они довольно подробно задокументировали, как появился текст, который мы все читали, потом в напечатанном виде. Это позволило понять, что, когда и зачем в тексте репортажа менялось. Вокруг этого исследования в Чехии развернулась довольно эмоциональная дискуссия. Часть историков выступили с критикой, что речь идет о релятивизме по отношению к коммунизму. Дискуссия в основном происходила в академической среде, но тем не менее оказалось, что Юлиус Фучик все еще горячая тема. Не уверен, кстати, что в других постсоциалистических странах это вообще заметили, хотя имя Фучика старшему поколению хорошо известно. С тех пор, правда, о Фучике почти не говорили, и молодой поколение его почти не знает. Но мне кажется, что это даже хорошо, потому что это дает возможность с расстояния критически и рационально проанализировать эту историческую фигуру. Можно избежать черно-белых суждений, эмоциональных дискуссий и бессмысленных ссор. Фучик заслуживает спокойного рассмотрения с аргументами и нюансами.
Одной из частей мифа о Фучике было его героическое поведение после ареста. Сегодня, благодаря работе историков, известно, что Фучик давал показания и даже признался в этом в своем предсмертном репортаже. Какие еще части его текста были убраны цензурой?
Ключевым местом, конечно, является часть в конце репортажа, где Фучик объясняет, почему вел себя в гестапо иначе, чем было принято среди членов движения сопротивления, почему давал показания. Он защищается тем, что якобы играл в игру с гестапо, водил за нос. Мы сегодня можем эти его тезисы скорректировать, потому что в архиве есть материалы его дела. Они, с одной стороны, сохранились и довольно обширны по объему, с другой стороны, их невозможно однозначно интерпретировать. Материалы этого дела изучали уже несколько исследователей, и они сходятся в том, что там содержится очень много информации, которая была известна гестапо и до этого. Поэтому нельзя сказать, что Фучик рассказал какую-то существенную информацию, которая бы привела к аресту людей, о которых гестапо не было бы известно. С другой стороны, Фучик мог не знать, что известно гестапо, а что нет. И факт, что он давал показания, и они были довольно обширны, невозможно отрицать. Что касается других вырезанных цензурой частей текста, они не так значительны, но тем не менее все же интересно. В репортаже «С петлей на шее» Фучик критически высказывался о чехословацкой политике по отношению к чешским немцам, в том смысле, что считал, что Чехословакия толкнула немцев в объятия нацизма. В этом был своего рода интернационализм и сочувствие немецким коммунистам со стороны коммунистов Чехословакии. После Второй мировой войны эта часть была вычеркнута, потому что раскалывала консенсус о коллективной вине немцев во время войны.
Немецкая коллективная вина за войну.
После 1989 года говорилось, что Юлиус Фучик был осведомителем гестапо. Что известно об этом сегодня?
Не подтвердило. Кроме того,
это не подтвердилось. В материалах дела этого нет. Довольно интересно следить, как появляются разнообразные мифы вокруг Фучика. Они начинают возникать постепенно с конца 60-х. Это была реакция на мифологизацию Фучика коммунистической партии. В это время среди участников движения сопротивления и среди общественности начали распространяться истории его демонизирующие. Например, о том, как он появился в гестапо, курил и тушил сигареты, а людей, которых приводили на допрос. В конце 80-х было очень распространенным мнение, что репортаж «С петлей на шее» не был написан Фучиком, что это все была выдумка коммунистов, чтобы создать удобного им героя. В 90-х, в связи с изданием книги, о которой я уже упоминал, провели экспертизу записок, которые Фучик передавал из тюрьмы, и подтвердила, что они подлинные. То есть наряду с мифами, созданными коммунистами, существовали такие же фиктивные мифы с приставкой «анти», и это создавало черно-белое напряжение в этой истории.
К некому такому черно-белому выгороцению того příběhu.
Тем не менее, Фучик писал пропагандистские репортажи из СССР, не разорвал отношения с коммунистической партией и оставался ее членом, несмотря на то, что было известно о сталинских преступлениях. Не является ли выставка попыткой снова вернуть Фучику образ героя?
Я бы так не сказал. В тот момент, когда мы показываем все механизмы власти, которые привели к мифологизации Фучика, мы избавляем его от мрамора и монументальности. Этот образ уже распался на части, он уже не работает для идеологической манипуляции. Теперь это поучительная история о том, как можно распознавать политический популизм или идолов рекламного рынка. В то же время есть, что называется, три уровня рассмотрения истории жизни Фучика: его репортажи, его деятельность коммунистической партии и его жизнь. Да, Фучик был коммунистическим идеологом, который работал на коммунистическую пропаганду. Да, его репортажи из СССР – это искаженная реальность и манипуляция.
Материал подготовила журналист русской службы радио «Свобода» Александра Вагнер. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Баджулишвили. Всего вам доброго и до завтра.